У меня большой план на этот вечер, но я постараюсь быть недолгим. Ой, Господи, помоги, это не так просто, ты знаешь. Вот, ты все знаешь. Итак, сначала я прочитаю один стих. Так. Итак. И мы уверены в Боге и в том, что если попросим о чем-то согласно воле Его, то Он услышит нас. А если мы знаем, что Он слышит нас, о чем бы ни просили Его, то знаем также, что то, о чем мы просили, будет нам дано. Вы знаете, здесь Иоанн говорит, что все, что мы попросим у Бога, будет нам дано. Но вначале смущает многих христиан тем, что говорит, это если только ты по воле Божьей попросил. Хорошо? Хорошо? По воле Божьей, понятно? Вот, и ты уже тут, у тебя и зародилось сомнение, потому что ты же не знаешь, это воля Божья или не воля Божья, то, что ты просишь. Вот ты просишь замуж выйти. А оно воля Божья или не воля Божья? И вот тут как раз-таки у людей рождаются сомнения. Или ты просишь, чтобы тебе Господь машину дал, а вдруг это не воля Божья? Тут ты врежешься и погибнешь. А так бы ходил пешком, тебя бы сбили и погиб бы все. Ну ладно, шутка. Вот. Короче говоря, мы иногда думаем, ну, что воля, что не воля. У нас такой философский вопрос рождается. И поэтому мы думаем, тут, если согласно воле Божьей молиться, так надо же выяснить, ну, а вдруг это не воля Божья. И многие христиане тут застряли в этом стихе, вот, что воля, что не воля, не могут разобраться. И, конечно, Господь говорит, если вы пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то все, что не попросите, все, что попросите, будет вам. То есть все, что ты попросишь, Бог сделает тебе. И опять, если ты пребудешь в Иисусе, и слова Его в тебе пребудут, то тогда. И тут опять люди разбиваются в первую половину стиха, понимая, что откуда я знаю, пребываю я в Иисусе или нет. Вероятно, для Иоанна это было не тема для сомнения, а тема для вдохновения, чтобы не сомневаться. Понимаете, он был уверен, что мы родились свыше, что воля Божья благая, угодная и совершенная. И он этим стихом не разрушал твою веру, вот этим первой частью, а хотел ее приподнять. Прежде чем ты попросишь, он хотел приподнять, показать тебе, что если согласно его воле ты молишься, то все будет хорошо, ведь ты же согласно его воле молишься всегда. Ты не может быть. Вы знаете, интересная вещь. Что я помню, у нас была одна женщина, ну, мои сестренки, вот, которые помогали мне в служении в том городе, где я был пастором какое-то время длилось 10 лет, вот, туда приходила одна женщина, и мне говорили про нее плохо, ну, потому что она матом ругается, и колдует, говорят, и еще что-то делает не так, и она приходила на служение только когда заболеет, и вот она всегда была похожа на овцу. И мне говорили, пастор, не верь ей, это еще та злыбень, она не такая уж овца. И она приходила такая кроткая-кроткая, и она так всегда, пастор Сережечка, Серафим, ты наш Саровский, Сергей, ты наш Радонежский, геморрой замучил, вот. И она всегда исцелялась, всегда. Вы знаете, я до того привык, что она исцеляется, что уже молился, экспериментируя на ней. Потому что если она не пришла на следующее собрание, значит исцелилась. Через 3 месяца она появлялась, сидела, ждала, когда проповедь закончится. И потом вставала в очередь, доходила очередь и говорила, Сереженька, Серафим, ты наш Саровский, Сергей, ты наш Радонежский, геморрой прошел. Прошел вообще, как рукой сняла. Киста в носу, киста. Я уже молился так, я клал ей руку на палец, где палец, вернее, на нос. Ваня, я от тебя заразился. Вот, ты потрясающе сегодня говорил. Вот я... Хорошо, что не нос на палец, а палец на нос. Палец на нос. Ну, руку на палец, хорошо. Я клал ей так и говорил, исцеляет тебя Господь от кисты. Вот, я изображал Иисуса. Исцеляет тебя Господь. Она, все, можно идти? Говорю, можете идти. И киста у нее всегда исчезала, и это было неоднократно, она всегда исцелялась. И потому что она молилась согласно воле Божьей. Потому что нет воли Божьей. Я не знаю, какой ты злыбень, но нет воли Божьей, чтобы ты болел хотя бы секунду. Воля Божья, она совершенно открыта. И Библия говорит, что открытое принадлежит нам, а сокрытое Богу. Понимаете? Воля Божья, чтобы ты был здоров и преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа. Это воля Божья, в ней нельзя сомневаться. Воля Божья, чтобы ты был богатым. Воля Божья, чтобы ты был здоровым. Воля Божья, чтобы ты был одетым. Воля Божья, чтобы у тебя была хорошая семья. Воля Божья, чтобы ты жил и наслаждался жизнью. Это никогда не подвергается сомнению. Потому что воля Божья благая, угодная и совершенная. И когда это даже не самая лучшая женщина в мире, она приходила и молилась согласно воле Божьей, и то она получала чудо. А вот что такое не по воле Божьей. Приходит она в следующий раз. Такой взгляд хитроватый. Она пропала на некоторое время, потому что вышла замуж. Сестры, я не знаю, как некоторых у вас не получается выйти замуж. У той всегда бы получилось. Ей так уже было за 70, но она вышла замуж все равно. Потому что жена, я даже боялся у нее спросить, сколько раз она была замужем, вы понимаете? На некоторых бы вдов хватило бы, так сказать, ну ладно, хорошо. Вот, и она вышла в очередной раз замуж, у мужа того, за которого она вышла замуж, жена умерла, а квартирка-то осталась. И вот она, короче, выходит замуж, муж недолго проживает, умирает. И она приходит, пастор Сереженька, Серафим, ты наш Саровский, Сергей, ты наш Радонежский, муж-то мой умер, горе-то какое, а дочка его, зараза, претендует на квартиру. Помолись, что суд будет, чтобы квартиру-то мне отсудили. Вы различаете, где воля Божья, где неволя Божья? Как я, и, слава Богу, знаете, вот я, нельзя за нее молиться. У нее она верующая. Вы знаете, эти верующие не всегда хорошие. И не все хорошие всегда верующие. Вот. Много хороших людей, которые ничего не получили, потому что они неверующие. Они не верят, что Бог хочет их благословить. Они такие застенчивые, чтобы что-то получить от Бога. У них нет смелости приходить к Нему. А эта женщина, которую трудно назвать вообще христианкой, но верующая, что этот Серафим Саровский, Сергий Радонежский помолится во имя Иисуса Христа, и все будет. Я говорю, женщина, я не буду за вас молиться. Она, почему? Я говорю, потому что, может быть, Бог хочет квартиру дочери отдать, а не вам. Она, ну как же, ну. Я говорю, вот так же, давайте я так помолюсь. Как? Да будет воля твоя. Она так расстроилась. Потому что в сердце она знала, что это несправедливо, это неправильно, это для похоти ее, это для ее зла. Понимаете? Вот почему мы должны понимать, что не то, чтобы Бог хотел ее без квартирки оставить, а то, что ей это несправедливо, это неправильно. И поэтому Яков говорит, вы не получаете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для вожделений. И я хочу вам показать, в чем разница вот между вот вожделением, это наслаждение. Ну, какое-то удовольствие, вожделение отличается от наслаждения. Зачем я сравнил вожделение с наслаждением? Ни в коем случае. Наслаждение – это наслаждение, а вожделение – это подделка наслаждения. Вот так. Это наслаждение не от Господа. Вожделение. Это когда человек хочет насладиться чем-то, но это не от Бога. И давайте я вам покажу. Значит так. Исайя 66 глава, 12 стих. «Ибо так говорит Господь, вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток, для наслаждения вашего, и на руках будут носить вас, и на коленях ласкать». Обычно, когда мы, христиане, читаем Ветхий Завет, Мы выборочно читаем. О, не подумайте, что мы читаем выборочно в свою пользу. Мы читаем выборочно так. Это евреям написано. Или это Киру написано. Вот я ворота железные сломаю и направлю богатство народов к тебе. И там и начинаются такие благословения в жизнь. И потом написано Киру. Ты, это Киру. А мне что? Идите сюда, уроды, я вам дам по пиндалю. Вот это мне. Нет, понимаете? И прокляты те-то. И мы выбираем себе часть не потому, что это наша часть, а потому, что наша отверженность, наши какие-то комплексы, наше самоуничижение выбирает эту часть из Библии. Ту, которая к тебе даже не относилась. Потому что это не для израильского лишь только народа. Потому что израильский народ, он всегда, это придет к нему, это исполнится на его жизни. Но он прообраз того, что Бог определил для церкви. А теперь посмотрите, я вам другой перевод этого же стиха. Так говорит Господь, я дам вам мир. Вы никогда не читали в Новом Завете, когда Иисус вошел, дунул и сказал, мир вам. Вы не относите это к Новому Завету? Не тот ли мир дает нам Иисус, о котором мечтали поколение с поколения все пророки? Тот мир, который настоящий мир, когда даже посреди войны у тебя такой мир, что ты имеешь победу уже в этом мире. Понимаете, это сверхъестественный мир. И если честно, это шалом, это мир, это одно из имен Бога. Это Он себя дает как щит, как защиту, как покров на все дни твоей жизни. Обеспечение на твою жизнь. Мир, который заставляет твой дух смеяться, подпрыгивать и веселиться. Потому что у тебя папа Бог, который абсолютно заботится о тебе и печется. И теперь смотрите, так говорит Господь, я дам вам мир. Он прольется к вам рекой великой. Смотрите, какой богатый, щедрый Бог. И богатство всех народов к вам потечет, подобно наводнению. Вы будете, как маленькие дети, пить молоко. Я подниму вас, заключу в объятия и приласкаю на колени. Аллилуйя. Это у нас о чем речь идет? Не о том ли времени, в котором ты живешь? А? Это твое место Писания или опять евреям это подарим? Я за евреев, я благословляю. Это твое место Писания, это о тебе? Это не тебе ли Бог сказал, что Он познакомил тебя с отцом? С каким отцом, который поднимет тебя на руки, садит на колени и будет обнимать тебя и ласкать? С каким отцом? Послушайте, если ты не заберешься на эти колени, ты не увидишь богатство народов, ты не увидишь ничего остального. Если кто-то и дисквалифицирует себя, то только мы сами. Если кто-то и отказывается быть другом Богу, то только мы со своими комплексами, со своими сомнениями сами отодвигаем себя в сторону, смотря на других, завидуя другим, кому что-то достается и перепадает там от руки Божьей, в то время как это твое. Вот почему Иовис взмолился, потому что он не согласен с этим погоняловым, которым его назвала мама, человек проблемы, потому что он знал, что он сын Израиля, что ему принадлежит обетование, и он воззвал, написано, к Богу Израилеву, и Бог дал ему чудо. Потому что наш Бог, Он отвечает на молитвы и творит чудеса. Он творит чудеса судьбы. Библия говорит, дивны судьбы твои, Господи. Как твоя судьба становится Божьей? Это ты делаешь ее Божьей. Ты говоришь, я хочу, Бог, я отдаю это тебе. А Бог говорит, а я тебя не прогоню, а я рад. Это Иоанн разместился на груди Господа, а не то, чтобы Господь схватил его за ухо и прижал к себе. Это он расположился так. И он показал пример тем, кто понимает, что очереди нет. Можно прийти без очереди. Я думаю, что если бы мы услышали, поверили это, сказали, все, я больше не сижу. Многие христиане всегда в детстве, они всегда в детстве, в таком младенчестве, хныкают всегда. Я говорю, вставай уже с горшка, у тебя уже там, тебе 30 лет, у тебя круг на попе от горшка еще не рассосался. Тебе нужно идти дальше. Тебе нужно познакомиться с Богом, который намного больше, чем ты думаешь. И вот когда приходит этот Иисус, раввин, веселый и счастливый, который источал счастье всем своим видом, всей своей жизнью, потому что он принес самые счастливые вести, которые есть. И он ожидал, что поверят. Он думал, поверят. Это так круто. Это так здорово. Вы знаете, мне очень нравится это место Писания Филиппийцам. Сейчас, подождите, Филиппийцам, да, 4 глава. 4 глава, 6 стих. Позвольте, я открою. Пастор Андрей проповедовал на эту тему. Очень хорошо. Радуйтесь всегда, Господи. Еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша, да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Позвольте, я вам другой перевод прочитаю. Позвольте другой. Ликуйте в Господе ежечасно. Повторяю снова, ликуйте. Вообще это танцуйте. Это уже, ну, больше, чем просто радоваться. Это танцевать. И дальше. Пусть о вашем духе. В Синодале написано о духе, что ваша кротость будет известна. А мне здесь нравится больше перевод. Пусть о вашем духе все прощения станет известно всем. Господь близко. Понимаете? Не беспокойтесь ни о чем, но при любых обстоятельствах, через молитву или через прошение, или через благодарение, пусть просьбы ваши станут известны Богу. И тогда этот мир, исходящий от Бога, превосходящий понимание ваше, пусть охраняет сердца ваши и умы ваши во Христе Иисусе. Я, говорит, Господь, дам мир. Но ты должен попросить. Ты не должен себя дисквалифицировать, ты должен попросить. У нас много бывает желаний. И я всегда хотел... У меня были молитвы и за машину, и так далее, потому что у меня не было никакой машины. Но самым большим моим желанием было дружить с Богом. И одна молитва, который я Богу в лицо сказал, потому что он говорил со мной громким голосом. И был вот так вот ко мне. И я ему эту молитву сказал в лицо, и он, вот уже у меня 50 лет, и она все еще реализуется. Я не в том еще состоянии, нахожусь до сих пор, о котором попросил Бога. Я попросил Бога не о машине, не о деньгах, ни о чем, не о почестях, не в славе человеческой. Бог был вот так. Я попросил Его о чем-то, на что сразу не ответишь. Нужно время. Бог бы ответил сразу, но нужно время. Потому что ты не можешь понести. Вы знаете, даже я попросил что-то, что больше, чем дар чудес и больше, чем дар знамений, пророчеств и всего остального. Но даже я знал одного человека, который новообращенным христианином исцелял всех людей, всех. Он мог прийти в больницу, зайти в любую палату, и всех там будут исцелены. И он это делал легко, у него была вера, он творил чудеса, Бог через него творил чудеса. Он был молодой парень, лет там 17, новообращенный. Не больше нескольких месяцев верующий. И однажды одна девочка умирала, подросток. Он подошел, со властью помолился за нее. Но она умерла. Он так обиделся на Бога. Ушел из церкви, стал свидетелем Иеговы. Послушайте, одна маленькая нагрузка, она сокрушила, может быть, все призвание человека, потому что он вот так болезненно отреагировал, не зная воли Божьей. Есть одна вещь, в которой он не был утвержден. он не был утвержден в том, что Бог благ. Вы знаете, мне очень нравится Давид, который говорит, давайте славить Бога. И потом говорит, почему? Ибо Он благословил нас этим, этим, вот этим, вот этим, вот этим, дал мне жену, картину, машину, корзинку, картонку, маленькую собачонку, дачу в придачу. Все давай, Хоттабыч обязательно. Есть такая песня была, знаете, на пластинках советских. Французский фарфор, там, персидский ковер, духи французские, жигули русские, такая, знаете, старая. Все достань, Хоттабыч, обязательно. Есть вещи, которые больше всего, что ты можешь попросить. И Бог дал бы тебе невероятное движение в чудесах, если ты просишь этого, и ты говоришь, Господь, я хочу эту сверхъестественную, чудотворную жизнь, я хочу быть. И вдруг какое-то маленькое давление, обида, пастор обидел, пастор может обидеть, все могут тебя обидеть, Папа Римский только не может тебя обидеть, он тебя не знает, и ты его тоже. Но в основном все могут, кто тебя знает, обидеть, огорчить тебя, соблазнить тебя. Но Давид говорит, я славлю тебя не потому, что ты сделал то-то, то-то, то-то и то-то, и то-то, а потому что ты благ и милость твоя вовек. И иногда, когда ты не можешь понять, почему, ну, почему это или это происходит, почему вот это или то происходит, и тебе кажется, что Бог тебя не слышит, или еще что-то не происходит в твоей жизни, то у зрелых людей... У них есть такая вещь, они утверждены. Да, я не понял, почему это не получил чудо, я не понял, почему не сразу получил это, но они утверждены на одной вещи. Они на 1000, на 1000000% знают Бога. Они знают, что Он благ и милость Его вовек. Вы знаете, один из переводов, где Господь говорит, я есмь Иегова, Яхве, Моисею, помните? Я есмь тот, то я не знаю, кто взял этот расширенный перевод, но он мне понравился. Я даже не думаю, что слова так много могут означать, но мое сердце согласилось. Да, примерно так и есть. Вот это имя Яхве, я есмь тот, оно переведено так. Я есть тот, который будет делать то, что он хочет. И тебе покажется, что я против тебя. Но когда пройдет время, ты обернешься, посмотришь и поймешь. Славлю тебя, Господи, ты сделал все очень, очень хорошо. Лучше не придумаешь. Вы понимаете, тебе всегда покажется, что Бог против тебя даже. Но когда пройдет время, потому что ты не так далеко видишь, ты на день вперед не видишь, не то, что там на 10 лет вперед. Но когда ты пройдешь эти трудности, ты обернешься назад и скажешь, о Боже, спасибо, что ты не дал мне это в то время, а дал мне это время. Спасибо тебе, что ты сделал все лучшим образом. Я не зря славил тебя не за то, что получил ответ, а за то, что ты благ и милость твоя вовек. Я абсолютно знаю, что ты слышишь меня и видишь меня. И дальше здесь Иоанн, он такую вещь говорит, интересную. Подождите, я вернусь туда, к Павлу, к посланию. Но прежде я хочу сказать, здесь вот о чем он говорит. Смотрите. Он говорит, я пишу так... сейчас, секунду. Ой-ой-ой, промахнулся сейчас, секунду. Я пишу вам об этом, чтобы вы знали, что и мы уверены в Боге и в том, что если попросим о чем-то согласно воле Его, то Он услышит нас. И если мы знаем, что Он слышит нас, вот это вот я хотел. Если мы знаем, что Он слышит нас. Я помню, приехал к стене плача. Мне было 45 лет. Это совпало, с праздником Суккот, по-моему, Суккот. Как раз в этот же день был праздник Суккот. У него скользящий график у праздника Суккот. Плюс кровавая луна и затмение. Все в один день. И я подумал, Господи, я хочу быть в это время в Израиле у стены плача помолиться. Послушайте, Бог везде нас слышит. Но у меня была особая молитва. Поверьте, я не просил там что-то такого. Я просил дружбы с Богом, великой дружбы. Я ехал из-за этого. Мне надо было сказать несколько слов. Я молился час, полтора часа. Жара. Молюсь. Господь мне не ответил. На следующий день я прихожу к этой же стене. Это последняя возможность. Потому что потом мы уезжаем. Я молюсь час, полтора. Меня зовут. Сергей, жарище, хватит уже, пойдем. Мы уже все вымолились. Я говорю, хорошо. Я говорю, Господь, ты мне не ответил. И Господь мне говорит, у тебя есть конфликт с одним человеком. Я говорю, ну да. Приведи это в порядок, я тебе отвечу. Я такой, ну, конечно, приведу. Думаю, что это такого? Конечно, приведу. Я думал, ну, приду и приведу в порядок. Ну, скажу, прости меня. И не смог. Потому что у нас конфликт продолжался все равно. И продолжался-то год. И потом мы ехали вместе, и этот человек сказал мне, Сергей, я понял, о чем ты проповедуешь. И как-то так расположилось мое сердце, я почувствовал, что люблю его. Зря я так, ну, раздражался. Через год я у стены плачу. Я молюсь опять. Господь, ответь мне. Час молюсь, ничего не происходит. Полтора часа, ничего не происходит. На следующий день была молитва. Бог ничего не отвечает. Странно, думаю, что не так? Но на самом деле конфликты еще продолжались. И потом, когда это закончилось, я помню, приехал, со мной был друг Богдан, вы его знаете. Вот, Богдан. Он сидел на стульчике возле стены плача метров в пяти, может быть, в шести метрах. А я у стены плачу. Он меня ждал, сидел там на стульчике. Я молился час, вот уже полтора часа. И говорю, Господь. И Господь мне говорит ясно, я услышал тебя. Я поблагодарил, поворачиваюсь, иду к Богдану. Он сидит вот так с айпэдом, вот так сидит. И говорит, что тебе сказал Господь? Я говорю, Господь мне сказал, я услышал тебя. Он так разворачивает его, и там написано, я услышал тебя. И он говорит, когда мы знаем, что Бог слышит нас, все, что ты попросишь, Он сделает для тебя. И одна из вещей, в которых были уверены все святые люди, которые, ну, Давид, и возьмете кого-либо еще, они приходили к той уверенности, что Бог слышит. И Давид в одном псалме и говорит так, что идолы, у них есть глаза, им вырезали глаза там, я не знаю, лобзиком, там, болгаркой, я не знаю, кто чем, да, там, зубилом выдолбили. Но они не видят. Есть у них уши, но они не слышат. У них есть рот, но они не говорят. И вот точно такими же будут все, кто их вырезал и кто им поклоняется. Это так и будет. Будешь тупым, глухим и немым. Бога не будешь знать. И он говорит, ты же Бог, который все слышит. В другом месте Давид говорит о нечестивых людях, которые творят все, что хотят творят, не боятся Бога. И потом говорит, сотворивший ухо, Давид говорит, разве не слышит их? Сотворивший глаза, разве их не видит? То есть Давид говорит, что Бог все видит, что не отдоверьтесь Богу по этому поводу, Бог все видит, все знает и все слышит. Иногда, сегодня я поговорю об этом чуть-чуть, иногда, когда ты задаешь Богу какой-то вопрос, я помню, задал Богу вопрос, извините, я просто... Тонечка говорит, Сережа, не смотри это, но я посмотрел. Я открыл YouTube и посмотрел, как убивали христиан в Сирии, мусульмане. Это не художественные были фильмы, настоящие. Меня трясло всю ночь, я не мог заснуть. Я вопил к Богу, Бог, где ты? Почему ты позволяешь таким вещам? Я был зол, но не на Бога, а на то, что не понимаю, почему и зачем это происходит. Я пытался утешить себя разными местами из Библии. Я в книге «Откровения про убиенных» прочитал. Я про то и про это прочитал. На следующую ночь Я опять посмотрел одно видео, я меня опять полночи трясло, зачем я их посмотрел? Я молился и просил у Бога: Бог, почему ты допускаешь, почему это происходит то или то? Я прихожу, у меня вопросы к Богу, я прихожу в офис, а там Сережа Камягин. И он подходит ко мне и говорит: Сергей, мне сон сегодня приснулся. Я говорю: какой сон? Труфанова, 72/2. Ну, что-то такое, я не помню точно. Я говорю: это для меня. Он говорит: я открыл Псалом 72, это, по-моему, 72. И там два стиха подряд. Я открыл быстро и читаю. И я позавидовал безумном виде благоденствия нечестивых. А? И потом он говорит: вот эти нечестивые делают, что хотят, гнушаются над добрыми людьми, издеваются. И говорит: и я подумал, не напрасно ли я вообще тружусь. И пока я не вошел во святилище и не увидел конец их. Вау! И когда я это прочитал, говорит: ты поставил их на скользких путях, они нечаянно исчезают, падают в пропасти. Я вдруг понял: жизнь. Я не знаю, именно этот стих, он мне дал такой мир, потому что Бог видит все, ничего не скрывается от Его глаз. Мы с моим другом разговаривали, и он мне рассказал историю, которую отец его до сих пор неверующий. Я не знаю, насколько он неверующий, в церковь он не ходит, Иисуса Господом не исповедует. Они родом из Сибири. Его отец, будучи юношей, может быть, тогда, они собирали эти орехи кедровые. Мы, говорит, измотались. Вы понимаете, там эту шишку, надо достать оттуда эти орехи, они выколачивали. И, говорит, мы уставшие, сбившиеся вообще, просто мокрые все, уставшие, набрали по корзине этих отшелушенных уже орехов. И, говорит, вот пришли там ночевать куда-то к кому-то. И, говорит, полная корзина у меня была. И утром, когда я встал, я хотел взять мою корзину, а ее половина орехов нет. И, говорит, я хотел высказать это, но что-то меня удержало. Я ничего не сказал никому. Я просто закрыл это все, взял корзину. Я решил, что я ни на кого не обижусь и просто пойду домой. И вот этот вот мужчина, он уже дедушка, и он своему сыну сказал: сынок, знаешь, мне кажется, это был какой-то важный случай в моей жизни. Он говорит: с чего ты решил? Вообще-то, говорит, я никому это не рассказывал никогда. Но с этого момента я всегда был очень удачливым. И мне всегда везло. Вы знаешь, у меня получалось там, где у других не получается. Когда кто-то из святых молится: сделай нас удачливыми, счастливыми, Господь. И вдруг, знаете, когда вот эти святые люди, они понимают, что Бог все видит. Нашу реакцию, насколько мы обидчивы, как глубоко и долго мы тащим злобу на кого-то. Наши маленькие вот эти прегрешения. Ведь на самом деле все эти мелочи и слова я всегда ощущаю, когда я неправ. Я всегда ощущаю, вот так вот внутри. Слава Богу, что у нас есть кровь Христа. Что каждый раз, когда так, кровь омывает тебя. Понимаешь? Каждый раз, когда кто-то из верующих хвастается, что он нашел чужой кошелек и не отдал, что его Бог благословил, я чувствую: зря. Зря. Кто знает, может быть, этот случай сделал бы тебя очень удачливым, счастливым. Кто знает, вот это наше неблагородство, оно лишает нас той возможности, когда мы молимся о великой дружбе, о великих вещах. Подумаешь, полкорзины орехов, ведь можно все высказать, выяснить отношения, и дальше бы ты был таким же лузером, как и раньше. Но что-то, маленькие решения, Потому что вот эти люди, они понимали, Бог видит, все нормально, Бог видит, все нормально, Бог видит. Моя обида, она перед Богом, Бог видит, делаю это, почему я это делаю, зачем я это делаю, Бог видит. Вот почему, когда ты жертвуешь, не потому, что ты Бога купил, что он кофейный аппарат, ты деньги оттуда капучино, а потому, что ты любишь, высвобождает такой резонанс в духовном мире. И какие-то твои желания, которые... Это ты не Бога купил и не ответ купил этим пожертвованием. Это не покупается за серебро или за деньги. Это какое-то внутреннее отношение, которое видит Бог. Просто ты верен, потому что ты верен, потому что ты решил быть верным в этом. И какие-то твои победы, когда... Может быть, они с колен родились перед Богом, когда ты орал просто, чтобы тебе остаться верующим, чтобы тебе остаться в церкви. И вот эти твои победы, они делают людей миллионерами, иногда они делают их невероятными. Ян Гичо рассказал, как одна бабушка в их церкви, Бог сказал им сделать здание, говорит, а мы не смогли сделать. И мы, нам грозили банкротством, нам не хватало много-много денег. И я знал, что меня скоро посадят в тюрьму, как пастора, потому что я кредиты не могу выплачивать. И я, говорит, вышел перед церковью, сказал, вся церковь молчала. И какая-то бабуся, нищая вообще бабуся, я могу пожертвовать, у меня нет денег, но у меня есть чашка для риса. И палочки, и вытащила. И как давай все люди жертвовать. И мы, говорит, собрали намного больше, чем даже планировали. Но, говорит, когда один из миллиардеров сегодня сопровождает меня в поездках, а это внук этой бабушки, может быть, она сама и не успела разбогатеть, но Бог видит. И Иоанн пишет, а мы знаем, что Бог видит. И мы знаем, что Он слышит нас. Поэтому мы уверены, что мы получаем чудо. Понимаете? Мы абсолютно уверены, что мы получаем чудо. И когда ты соглашаешься с Писанием и говоришь, Господи, так говорит Господь, я дам вам мир. Это новозаветнее обетование. Я дам вам мир, он прольется к вам рекой великой, богатство всех народов к вам потечет, подобно наводнению вы будете, как маленькие дети, пить молоко, я подниму вас, заключу в объятия и приласкаю на коленях. Не знаю, меня Бог поднял. Я не имею в виду, поднял какую-то мою репутацию или какие-то просмотры. Я буквально имею в виду, Бог поднял меня физически, обнял меня, вот так поднял меня. Как маленького ребенка крутил и громким голосом говорил. Вот так, что это слышно было везде. И я был в его руках. Я думаю, что если кто-то был свидетелем, они бы сказали, что я в воздухе летаю. Я не касался ногами пола. Я вот так вот крутился в его руках. И голос громкий. Ты мой сын, ты мой сын. Я люблю тебя, ты мой. Мне люди говорят, пастор Сергей, ну может быть ты избран для этого, а мы нет. Неправда, я до этого молился несколько месяцев. Бог, я хочу тебя знать, я хочу тебя знать, я хочу тебя знать, я хочу тебя любить, я хочу любить тебя больше моих братьев. Это наглая молитва, потому что все соревновались, мои братья, в этом. Сегодня почти никто не соревнуется в этом. С дистанции сходят, остаются в церкви, но мало кто хотел бы соревноваться в том, чтобы любить Бога больше. Его невозможно любить, если ты думаешь, что он злой, что он тобой недоволен, что он имеет против тебя. Но когда ты принимаешь Бога, ты влюбляешься в такого Бога, который обожает тебя и любит тебя дикой любовью. Я хочу показать вам еще. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. И сказал он им, Луки, не знаю, мне кажется, это 11 глава. Луки, 11 глава, 5 стих, сказал он им: представьте, что у кого-то из вас есть друг. Вот придет к нему, к этому другу посреди ночи и скажет: друг, одолжи мне 3 хлеба. Представьте себе. Ибо ко мне в дом после долгого путешествия пришел мой друг, но мне нечем поставить, но мне нечего поставить перед ним на стол. А тот изнутри ответит: не беспокой меня, дверь моего дома заперта, я с детьми уже в постели и не могу встать и дать тебе то, что ты просишь. Может быть, недостаточно только дружбы, говорю я вам, чтобы заставить этого человека подняться и дать тебе хлеб, но непременно даст тебе столько, сколько тебе нужно, если ты будешь настойчив. Какой хитрый Иисус здесь. Может быть, недостаточно только дружбы иногда. Ты скажешь, о чем идет речь? Он говорит, есть настойчивость еще. Потому что иногда он скрывает от нас небесные причины, почему ты не сразу видишь ответ. Но он точно говорит, что если ты будешь продолжать молиться и стучать, ты получишь чудо. Я недавно Грэм Кука посмотрел видео, и он рассказывает, как однажды на одной конференции, говорит, я немножко опаздывал, торопился на служение. Иду по коридору, навстречу идет женщина, достаточно большая женщина, полная женщина, почти пол коридора заняла. И я уже понимаю, что она по мою душу. Ну, сейчас будет спрашивать. А я не люблю, когда у меня спрашивают перед тем, как я иду на служение. И уже остается 10 метров, и она говорит: здравствуйте, вы пророк? Ну, знаете, такие есть люди. Он говорит: ну, так говорят. Замечательно, у меня к вам вопрос. Я, говорит, остановился. Она такая женщина настойчивая была. Я болею раком. Мне осталось жить не больше 1/2 года. Я умру. Врачи сказали. Что Господь говорит, я буду жить или что? И Грэм Кук говорит: вы знаете, на вопрос о где-то рождения, женитьбы, смерти, жизни я не пророчествую. Она так посмотрела. Но! Я вам дам один совет. Помолитесь и спросите у Бога, каким вы не знаете еще Его? Каким вы не знаете Бога? Она говорит: хорошо. На следующий день звонит и говорит: я молилась, Бог мне ничего не отвечает. Он говорит: продолжайте, продолжайте молиться. Она через день говорит: я молюсь, Бог мне не отвечает. Она говорит: вы продолжайте, Бог иногда не сразу, может быть, отвечает, но Он ответит. Проходит 7 дней, я молюсь, Бог мне не отвечает. Продолжайте, не сдавайтесь, спросите, каким вы не знаете еще Бога. Прошло 9 дней, она звонит, говорит: ну не отвечает мне Бог. Она говорит: продолжайте молиться. Есть, кстати, удовольствие и наслаждение в том, когда вы ожидаете Бога. Когда вы точно знаете, что Он ответит, есть наслаждение в ожидании Бога. Вы знаете, когда я родителям сказал, что скоро на дембель, они знали, что я приеду, и уже каждый день переживали удовольствие, хотя я еще не приехал. Хотя я приеду, 100% приеду. И они уже предвкушают это. У людей, которые не сомневаются в ответе от Бога, есть удовольствие в ожидании Бога. Проходит 17 дней, и эта женщина позвонила ему. Она говорит: брат, я пошла в супермаркет. Ну, большой такой гипермаркет, там с тележками. И смотрю, знакомая моя, мы с ней, говорит, когда-то дружили в школе. Потом поссорились, и наши отношения были разорваны. Ее дочка увидела меня и начала: мама, я хочу сказать. Она: замолчи, видишь, взрослые разговаривают. Она замолчала. Мама, я хочу сказать. Замолчи, видишь, взрослые разговаривают. Мы еще 2 минуты разговаривали. Она: ну, мама, я хочу сказать. Ну, видишь, мы разговариваем, помолчим. Та терпеливо молчала, но через пару минут: мама, я хочу сказать. Ну, чего ты хочешь сказать? Мама, я эту женщину видела на небе. Она говорит: в смысле на небе? Мама, сегодня я видела сон. И я во сне была с Иисусом в его кабинете, как это обычно бывает, когда приходит к Иисусу. И на столе у Иисуса была фотография вот этой женщины. Ну, когда твоя фотография на столе Иисуса Христа, это надо как-то истолковать. Но я думаю, что-то это значит. Вот. И говорит, и мы с ним общались, с Иисусом. И потом он мне сказал: видишь эту женщину на фотографии? Я говорю: да. Ты ее встретишь сегодня. Я хочу ей передать записочку. Передай ей, пожалуйста, хорошо? Так это хорошо. Он написал, свернул, дал ей в руку. Она просыпается утром, у нее в руках записка. Она эту записку привезла с собой в супермаркет. И говорит, вот это Иисус вам передал. Она открывает, а там написано, дочь, я хочу, чтобы ты знала меня, как я, Господь, целитель твой. Я исцеляю тебя. Она не знала Иисуса как целителя. Знаете, на самом деле, эта девочка, если правильно сказать, 17 дней возила с собой записочку. Она ожидала, когда встретит эту женщину. Ответ пришел в первый день. Столько она открыла рот и помолилась, Иисус, я хочу тебя знать таким, каким я тебя еще не знаю. Он уже этой девочке приснился сон, где она получила записочку. 17 дней она носила ее с собой, зная, что встретит эту женщину. Представляете ее нетерпение, когда она ее увидела, говорит, мама, я хочу сказать, молчи. И самое интересное, Иисус такой классный, ведь у него есть миллион способов, как с тобой поговорить. Он выбирает лучший. Во-первых, из-за этой записочки и встречи в супермаркете эти две подружки, поссорившиеся в школе, помирились и опять стали лучшими подружками. Во-вторых, Бог использовал девочку, которая выросла в вере, потому что стала пророческим ответом. В-третьих, это получило чудо и исцелилось. Я думаю, Господи, ты мог бы прийти с неба, ты мог бы прийти, да прошу тебя прийти, ты мог бы просто явиться, ты мог бы по-разному сделать, ты мог бы написать на небе какое-нибудь слово, и я бы офонарел. Но ты используешь другого человека, потому что ты хочешь, чтобы мы служили друг другу. Ты такой классный. Это как один, знаете, Джон Пол Джексон рассказывал, что он сильно заболел, а у него был курсейд по Англии, и вот этот пророческий тур, он там проповедовал, и все хуже, хуже и хуже ему. В конце концов, я лежал в гостинице с температурой, меня знобит, я не могу шевелиться уже, у меня ломит все тело. Я говорю, Господи, если ты меня не исцелишь, я заканчиваю мой тур, я не могу в таком состоянии. И говорит, и я заснул и просыпаюсь от того, что в комнате стоит какой-то страшный человек. Весь морщинистый дед, черный, черная кожа черная, такой весь сморщенный дед. И он такой посмотрел на меня и говорит, я пришел исцелить тебя. И положил свои узловатые, морщинистые, старческие пальцы на меня, на мою грудь, и болезнь свернулась от пяток до головы, так... и полностью ушла. Дед этот улыбнулся и исчез. Я вскочил, начал славить Бога. Ты исцелил меня, Бог, ты исцелил меня, Бог. И Бог сказал ясно, я тебя не исцелял. Он говорит, а кто меня исцелил? Дьявол меня исцелил. Ты видел черных, страшных, старых ангелов? Не бывает морщинистых, черных, старых ангелов. Дьявол меня исцелил. И Господь говорит, и он, прости меня, Бог, я тебя искушал. И дьявол пришел и меня исцелил. Что теперь со мной будет? И Бог сказал, это не дьявол. И вдруг я вижу видение. В Мексике, возле своего домика на скамеечке сидит дед этот и молится. Господи, воспользуйся мною. Но тут некому проповедовать, Господи. Ну, воспользуйся мною, Господи. И вдруг Бог, хоп, его вместе с телом в Англию, пуф, в комнату. Он возложил руки, и обратно в Мексику. И я говорю, да ты же всемогущий Бог. И вы знаете, я думаю, вот интересно, люди, а в какого вы Бога верите? В Бога, который чуть-чуть тебе подмог? Вы понимаете, или в Бога провидения, в могущественного Бога, который может все, В какого Бога, который обожает отвечать на молитвы, который говорит, только попроси у меня. Но даже если бы не подружба, бывает и дружба не помогает, но настойчивость обязательно сработает. Если ты хочешь знать Бога, я постоянно молюсь, Бог, я хочу знать тебя как отца, я хочу знать тебя как отца, я хочу знать тебя как отца. Ты не откажешь мне, Бог. Ты сказал, все, что не попросите, я сделаю для вас. Все так все. Я тебя за язык не тянул. Ты сказал, все, давай вот это вот, все мне. Вы понимаете? И Бог не прибил меня, а Бог открылся. И открылся, я не ожидал даже, как Он откроется. И это бы мне в фантазии не приснилось, как Он откроется. Есть многого и много Иисуса, которого ты еще не знаешь. Есть многое, что ты вообще еще не видел. И не надо говорить, я вот такая вот, я не знаю, там мы, так сказать, уроды. Я потерялась, прыгала на батуте и потерялась, да. По жизни навсегда, да. Ну, послушай, ну не обязательно дисквалифицировать себя. Но если ты еще жив, аминь, и пахнешь потом, значит, есть еще, когда дышишь на стекло, оно потеет. Значит, еще можно молиться, аминь. Просто иногда мы так слабо что-то хотим, и так с таким, ну, не настолько ненастойчивый в этом. Но ведь ты же чудотворный. А, и ты очень перспективный. Ты тот, кого Бог обожает. Он сделал некоторые заслоны не для твоего духа, а для твоей лени. Он сделал некоторые такие барьеры к великим чудесам не для того, чтобы ты не прошел, а чтобы свинья в тебе не пролезла. Он сделал некоторые бордюры, когда тебе приходится разрываться внутри, но это труд твой, духовный труд. Твоя молитва, она приведет тебя к невероятной судьбе. Когда я читаю о Боге, который говорит, и мир, как наводнение, наполни тебя, как река и богатство народов, как наводнение. Я читаю и думаю, Боже, это я, это мое местописание. Знаешь, в Библии много чудесных мест писаний. Там столько обетований, столько вещей. Когда я узнаю о людях, когда сестренка, одна из величайших пророков сегодня, у которой невероятные чудеса, она жила там в какой-то стране, я забыл, Коста-Рика, что ли, она тогда вообще третьего мира. Когда, говорит, к нам приезжали американцы, я думала, что Бог американцев, совсем другой Бог. Американцы о каких-то чудесах рассказывают, о самолетах, на которых они поверили, о каких-то вещах. У нас в Коста-Рике, говорит, самое большое чудо – это то, что ты не сдох сегодня. И то, что тебя хватило веры на пожрать. Я, говорит, когда увидела город, мне было лет 17, когда я увидела высокие дома. Таких людей обычно засасывает в экскаваторе, в щель. Потому что они не знают, как по нему ходить. И когда мне было 8 лет в этой деревне, где Бог очень маленький и отвечает только чуть-чуть-чуть-чуть. Это не американский Бог, это костариканский Бог, который чуть-чуть тебе дал, чтобы ты не сдох. А американский Бог какой-то Бог изобилия. И вдруг Иисус приходит ко мне, к маленькой, и говорит, у тебя будет мировое служение, ты будешь ездить по всему миру. И начал ей говорить, я прибежала к пастору, пастор, у меня будет мировое служение. Пастор посмотрел на меня с сочувствием, с полным неверием, которое способен, с маленьким Иисусом Христом. Такой маленький Иисус Христос, который обычно говорит с правого плеча: не греши, не делай то. А слева сильный дьявол: давай, давай. И вот они спорят с ним. И говорит, и когда американские пророки приехали и начали мне говорить то же самое, пастор вызвал меня потом и сказал: доченька, не слушай этих пророков. Они американцы. Это у них вообще все не так. Я не хочу, чтобы ты сошла с ума. Но когда она сегодня ездит по всему миру, летает в самолетах, которые она только в небе видела, что кто-то куда-то полетел. Сейчас есть такая, знаете, программа, я себе скачал, Flyve, как-то там, короче, если летит самолет, ты открываешь программу, видишь, как он летит, можешь нажать и прочитать: Пекин, Москва, высота такая-то, прилетит во столько-то, но тебя там нет. Понимаешь? Ну, ты даже можешь нажать на другую кнопку и посмотреть вид из окна пилота. Правда, еще не разработали, как развернуть самолет в другую сторону. Шучу. Ну вот. И лица пассажиров разглядеть. Но когда ты начинаешь приходить к большому, к богатому Богу, для тебя и самые дикие, сумасшедшие мечты ему выкладывать и говорить: Боже, я вот так хочу. Я хочу больше тебя. Я хочу знать тебя таким, каким я тебя еще не знаю. Отец, во имя Иисуса, я благодарю тебя, что у тебя есть чудо сейчас. Я благодарю тебя, что ты богатый для всех, кто призывает твое имя. Ты богатый для всех. Спасибо тебе, папочка. Спасибо тебе, папочка. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ты Бог, который изливает на нас обилие благословений. Обилие сокровищ. Я не стал вам много цитировать мест из Библии сегодня. О том, что просите, и будет дано вам, что всякий просящий получает. Или то место, где Господь говорит: если вы, отцы, будучи злы, блага даете детям вашим, тем более Отец ваш Небесный. И когда Иисус это говорил, Он знал, что это тот, кто посадит тебя на колени, кто обратит тебе мир, как реку, кто будет говорить с тобой ласково. Он знал, что это ты и есть то поколение, которым открыт Отец, которого не знали даже евреи в то время. Никто его не знал. Это твой Отец. Я хочу, чтобы вы могли встать и помолиться. Может быть, какие-то желания в твоем сердце, старые желания, но ты не увидел ответ на них так вот сразу и перестал об этом просить. Но почему бы нет? Почему бы не получить свое чудо сейчас. Аминь. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя, Господь. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе.